Там оказалось человек 60, почти все знакомые. Как скоро оказалось, лишь немного тихих солдат. Но еще раньше, чем Пешехонов в этом разобрался, едва только он переступил порог, его фамилию тотчас громко выкрикнули. Он решил, что здесь такой порядок, каждого новоприбывшего объявляют, а оказался забавный квипрокво. Это предлагали кандидатов в литературную комиссию совета, и его предложили без его присутствия, а уж тут явился, так тем более. Литературная комиссия не самое было лучшее, к чему б он сейчас хотел приложить силы, и таким образом, кажется, он не захватывал для своей партии место в совете, но он не нашелся возразить при баллотировке, и вот уже был избран. И тотчас же, торопясь к делу, вся литературная комиссия вышла из общего заседания, и так Пешехонов тоже вышел, не успев полюбоваться на совет и повлиять на ход его. В комиссию, кроме Пешехонова, попали Соколов, Нахамкис, Гиммер и Шехтер. Соколов, тут уже все знающий, бодро вел их занимать помещение. Все правое крыло стало нашим, все забито и полно. Тогда Соколов повел их на левую половину, думскую, и там они самовольно захватили кабинет Коновалова. Вокруг его письменного стола с телефоном расселись, но непоседливый Юрки Гиммер отпросился на 5 минут, пообещав им собрать новости из штаба обороны, который тут близко. Действительно, неплохо было бы им, прежде чем составлять воззвание к населению, хоть узнать, что делается в боях. Гиммер вернулся с ворохом новостей, хотя признался, что собрал не от членов штаба, а у дверей. Новости были скорее грозные, чем радостные. С одной стороны, Кронштадт перешел на сторону народа, но в Кронштадте никто и не сомневался, зная его традиции. С другой, царские министры собрались в Адмиралтействе, и там их охраняют с артиллерией много войск. Так что враждебный центр был налицо, сохранился и готовил удар. И еще какие-то новости о Петропавловке. Но никто точно не знает. Не то она сдается Таврическому, не то прислала ультиматум, чтоб сдался Таврический, иначе откроет огонь. Последнее было гораздо более вероятно. Вообще, кто годами испытывал на себе неумолимое давление царского режима, знал его когти, тот скорее мог поверить, что реакция собирает силы отпора, и удар будет сокрушительный. Да вот и самое страшное. Правительственные войска уже прибывают в Петроград. На Николаевском вокзале уже высадился не то 177-й, не то 171-й пехотный полк. И на Знаменской площади ведет бой против революционного отряда. Шехтер хватал себя за голову при каждой новости и только повторял: «Погибнем мы, погибнем». Лучше б Гиммер за этими новостями не ходил, только перебил все настроение. Какой там революционный отряд может удержаться на Знаменской площади? Могут быть депутаты от полков, могут быть бродячие солдаты, но боеспособного революционного отряда быть не может. Под этими впечатлениями овладела литературной комиссией вялость. И вместо того, чтобы спорить оживленно, а о чем поспорить было при большом политическом диапазоне между участниками и необычной сложности задачи, высказывались нехотя, умолкали. Думали только не об этом воззвании. Даже Гиммер в своем витье перенеподвижнил. Соколов лишился неистребимого оживления. И Нахамкис при своей видной мужественной фигуре рухло осел. Может быть, им всем не миновать близкой расправы. Но товарищи, — бодрился и стыдил их 50-летний Пешехонов, старше их всех. Но мы так и до утра ничего не составим, давайте же думать. Никак бы им не сговориться, если бы они стали давать политическую оценку момента. Что именно произошло и что ожидалось бы завтра? Даже среди меньшевиков было 4 линии, а тут еще пешеходов. И даже почему произошло, тоже им было трудно согласовать. Одни предлагали сослаться на военные неудачи, другие не соглашались, потому что армия и оборона не должны были быть поставлены под сомнение. Тогда о нехватке продовольствия в столице. И тут находились голоса против. Нахамкис считал, что это принизило бы значение революционного момента. А тогда почему же? Почему, правда, все началось? Они сами не могли себе этого объяснить, почему. Почему именно в эти дни, когда никто не ждал? И почему сразу в один день так быстро? Но если сама литературная комиссия этого не понимала, то что же поймут народные массы? Наконец написали: «Старая власть довела страну до полного развала, а народ до голодания. Терпеть дальше стало невозможно». А там, как по накатанному, массы вышли на улицу, им вместо хлеба дали свинец, но солдаты не захотели идти против народа и восстали. Тут случилась новая помеха. Открылась соседняя дверь, и оттуда стали выходить думцы, члены Временного комитета. Сам хозяин этого кабинета — Коновалов, Милюков, Некрасов, другие. Их новость была, что Родзянко уединился, попросив время на размышления. Но стол-то Коновалову пришлось освободить. На гостей косились, однако гнать не смели, как представителей революционной демократии. Литературная комиссия сдвинулась в сторону и при громком разговоре думцев пыталась продолжать обсуждение. Гиммер набрасывал на коленях. Борьба еще не доведена до победы. Старая власть должна быть низвергнута окончательно, и только в этом спасение России. Низвергнута окончательно. Но не знали они, доредактирует это воззвание или поднапрет 177-й полк от Знаменской площади и побежит во все стороны Таврический дворец. А те, что в сквере греются у костров или разлеглись в Екатерининском зале, не защитники. Это просто удивительно. Хотя бы одна единственная рота была на защите революции, ведь ни одной. Для успешного завершения борьбы в интересах демократии в столице образовался Совет рабочих депутатов из выборных представителей заводов и фабрик. В это время зазвонил телефон и требовали Шедловского. Непременно его, а он вышел. Кто-то его позвал. А аппарат был такой, что надо было под рычагом держать палец или карандаш, а то разговор исчезал. Научили Шедловского держать карандаш. Он очень оживился. Можно было понять, что говорят из Преображенского полка, так и есть. Шедловский закончил сияющий. Объявил всем в комнате, что Преображенский полк в полном составе поддерживает Государственную Думу. Фу, намного стало легче. Посоветовался с Милюковым и пошел стучать к Родзянке. Литературная комиссия, оживленно пообсуждав Преображенский полк, опять уткнулась в свое воззвание «Бодрей». Надо было сформулировать основную задачу Совета рабочих депутатов и основную цель его. Скоро Шедловский вернулся и взволнованно объявил, что Родзянко согласился взять власть. Присутствующие думцы захлопали. Итак, революционная власть создалась. Литературная комиссия не удержалась и тоже захлопала, а 177-й полк, может, уже наседал? Но как же быть с Советом депутатов? Он же тоже революционная власть, и даже более демократическая. А какая его цель? Организация народных сил? Упрочение политической свободы? Установление в России народного правления? Или как его назвать? Еще много было тут вопросов. И надо ли говорить об учредительном собрании? Нет, тут оставаться невозможно. Думцы шумно разговаривали, хотя интересно посмотреть, послушать, но и наш совет еще идет, тоже интересно. А без воззвания вернуться нельзя. Потянулись искать другую комнату. Тем временем в Екатерининском все больше ложились спать, а в Купольной все больше натаскивали каких-то грузов, пулеметные ленты, пероксилин, мешки с чем-то. Нашли комнатушку вроде складской, со старыми изданиями, и там, застревая на каждом слове, еле дотянули воззвание до конца. Пешехонов отправился на заседание совета, но не дошел до него. Его перехватили и втащили в заседание финансовой комиссии, куда он тоже был кооптирован. Там обсуждали, откуда совету рабочих депутатов брать деньги на свою работу. Пешехонов сразу вошел в проблему, что думать не об этом надо, а как сохранить казначейство и банки, чтоб их не разграбили. Глава 158. Все права свои забирала уже ночь. И спали на полах и лестницах ратники хабаловского пестрого отряда. А у начальства, нет, по-прежнему не было покоя. Ненасытно подвижный генерал Занкевич, обходя посты, составил впечатление, что настроение солдат ненадежно. И не только не готовы они к наступлению, но даже оборонять это непонятное адмиралтейство. И снова горячо вернулся к своей идее и докладывал Беляеву, что разумней и достойней было бы перейти в Зимний дворец и уж его защищать как эмблему царской власти. И Беляеву, и Хабалову, и Тяжельникову очень трудно было думать еще над новыми решениями. И так уж они как будто упокоились тут, а снова куда-то идти. Но вот чем убедил Занкевич. Сегодня люди голодные, а завтра с утра кормить их нечем. А в Зимнем дворце много запасов в погребах, и будут варить горячую пищу. Там можно выдержать любую осаду. А тут и встретили недружелюбно. Григорович не вышел, ни привета не прислал, ни помощи. Да он и всегда играл в пользу думы. А правда, в этом есть благородство и честь. Умереть, защищая царский дворец. Согласились, и Хабалов отдал распоряжение переходить. Уже после полуночи будили, поднимали, топали, собирались по огромным гулким коридорам. Люди среди ночи, среди тяжкого сна, не удивлялись, не волновались, выполняли механически. С усталости хотелось спать, а больше того, перебуженным есть. И шире пошло по отряду впечатление, что начальство силы не имеет и само не знает, что делает. Морское начальство очень любезно провожало, радуясь, что отделалось. Переходили. В темноте и в молчании, без громких офицерских команд, тихо погромыхивала артиллерия, фыркали кони. Переступали, переезжали колесами собственные разбросанные хабаловские объявления. Стояла великолепная морозная ночь. В полную яркость мерцали звезды. Над тою самую площадью, где так еще недавно, в июльский день, толпа на коленях пела гимн перед царем. И только вот этот последний обоз дотащился ото всего того. В темноте и не догадались проверять. Кто-то свернул и ушел по казармам, по домам. И крупные полицейские офицеры из свиты градоначальника исчезали, не попрощавшись. Да и весь вечер кто-то исчезал. Освещенный собранными звездными отблесками в темноте неба различался Петропавловский шпиль. И взглядом на небо видны были изощренные фигуры по периметру зимнедворцовой крыши. За площадью, за Александровским столпом, темнели обнимающие крылья главного штаба. И ни единого прохожего. Из города слышна была одиночная стрельба, да кое-где догорали зарево. Пехота стала втягиваться через подъезд Александра II. Артиллерия с кавалерией в ворота. Глава 159. Глыбистый Родзянко вошел в кабинет Коновалова торжественно, как именинник. Ровный, готовый к приему поздравлений, только со щек на голые темена, красный от перенесенного напряжения. Вошел, и раздались аплодисменты. Но так немного, не совсем уверенные хлопки. Процедура не выглядела в простой комнате. Число людей было малое, да и слишком все качалось во тьме, не до ликования. А Родзянко, вступив шага на три, стоял перед своим комитетом, как перед думским залом, и басово рокотал. «Я соглашаюсь, господа. Извольте, я соглашаюсь. Но на условии, разумеется, полного мне подчинения всех членов комитета, как и вообще всех членов Думы». Милюков смотрел на эту тушу безнадежно. Поморщились и некоторые другие. Вот уж чего Родзянко никогда не понимал — ни коллегиальности, ни республиканского духа. «Я и всех дави». «И особенно, — заметил Родзянко тут Керенского, — особенно я жду подчинения от вас, Александр Федорович». И выразительно красно на него смотрел. Это он явно напоминал ему давешнее столкновение о Щегловитове. Да, наверное, готовил и освобождение его, но пока не вслух.